Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Мах Челноков.
И программа «Своими ногами». Давно мы никуда не собирались, друзья, но сегодня мы решили вас немножечко даже, скажем так, подразнить. Потому что мы отправимся в страну, в которую, ну, мало кто раньше-то в добрые времена добирался.
Вот наша коллега
да, недавно побывала там, ее, да. А сейчас и подавно сложно там побывать. Угу. Но наш гость был в этой стране, он где только не был. Мало того, что он путешественник, у него даже, он президент клуба путешествий, плюс он журналист-международник, телерадиоведущий, сценарист и продюсер, а еще и книги пишет и презентует их, как вот у нас, например, в эфире. Про книгу мы обязательно поговорим. Михаил прикрыл лицо, что такое, не то.
Мы что-то не все сказали.
В эфире. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Просто кто-то, когда-то, какой-то неуч, вот придумал, что я сценарист.
Это не учит. Это кто у вас Википедию ведет?
Никто, я понятия не имею. Ну,
там можно вот отредактировать.
Пишите Википедию, редактируйте.
Да. Ну да, да.
Ваше издательство тоже так думает, что вы сценарист.
Да, ну бывало, что я почти всегда. Нет, не почти, я всегда переписывал под себя сценарий, но я просто полагаю, это отдельной профессией. И почему-то мне, ну, вот я ни разу не решил сам написать сценарий. Может быть, я бы и написал. Но я его не написал.
Значит, все впереди.
Да, столько ипостасей различных, журналист, и путешественник, и ведущий, и продюсер, и президент клуба путешествий. Все-таки в какой ипостаси больше всего нравится? Или все одинаковые? Комфортнее в какой?
Знаете, вот...
Просто я в книге возвращаюсь, да, вернее, начиная разговор о книге, где там есть в аннотации, что вы в книге описываете, как вы разочаровались в профессии.
Нет, нет, этого нет.
Сейчас разочаровались. О работе на телевидении, международной журналистике, разочарование в профессии и так далее. Вот о чем книга.
Да, отлично, нет, я не разочаровался. В профессии в журналистике невозможно разочароваться, это лучшая профессия в мире. Поэтому не знаю, кто это придумал. Но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что вот несколько месяцев назад, когда была какая-то пауза, я вдруг вспомнил про то, что написано в дипломе, а в дипломе написано «переводчик» с испанского, и перевел роман одного колумбийца, и получал при этом огромное удовольствие. Правда, из этого ничего не получилось, потому что это издательство небольшое, оказалось, что оно заключило уже с кем-то контракт. Я сказал: ребята, ну давайте, не надо мне не платить денег, давайте просто, ну уж я сделал работу, давайте соединим. Ну, одна глава, что я лучше. Нет, мы типа там не такие, через 5 лет сможете опубликовать. Вот, буду теперь ждать, чтобы добавить своим титулом еще и переводчик. Я очень люблю журналистику, я очень люблю телевидение. Я думаю, что у меня там что-то иногда получается.
Конечно.
Мне очень нравится быть продюсером, потому что для меня продюсер — это человек, который соединяет талантливых людей и дает им возможность кайфовать и вместе сделать что-то хорошее. Ну, и мне нравится, когда мы делаем какие-то вот сейчас маршруты, и люди возвращаются счастливыми. И это тоже, ну, очень здорово.
В связи с ковидом ваши маршруты как-то поменялись? Появились какие-то, может быть, новые?
Или наоборот, запретов стало больше, границы закрыты?
Ну, у нас появилось гораздо больше России, которой мы раньше, ну, очень мало занимались. Вот. И мы ведем себя как, знаете, такой орел в небе, который, как только мышка появится, он сразу камнем на нее падает. То есть, как только открывается какая-то страна, и мы сразу раз ее и
вперед, и туда.
И с очком, да. Но главная перемена, да. И плюс к этому мы придумали еще один формат экскурсии. У нас очень крутые экскурсии. Ну, таких не делает, правда, никто. Ну, например, там Юрий Кабаладзе, генерал внешней разведки в отставке, да, ведет в музей КГБ или в какой-то секретный бункер. Цискоридзе открывает квартиру Улановой, которая была ее учителем, или там Дмитрий Озерков, возглавляющий отдел современного искусства в Русском музее,
входит. Мы могли бы с Мариной сводить людей на экскурсию, где Левитан в годы войны тут начинал читать. Мы же в этом здании сидим.
Можем обсудить.
Да.
Интересно, да, интересно.
Да. Я просто, вы когда сказали, что журналистику вы не бросали, и профессия самая интересная и всеохватывающая, я просто вспомнил, что сейчас вот в мире телепутешествий и радиопутешествий он стал настолько огромен, огромное количество тревел-блогеров появилось. Появилось чуть не на каждом канале по одной-две программы обязательно про путешествия. Но вы-то в ту пору, когда вот начали снимать про путешествия, были практически одним из немногих. Была какая у нас международная панорама, но это политики все равно в разных странах.
Не, ну подождите.
Николай Николаевич Дроздов со животными.
Подождите, вы меня все-таки так-то не надо. Потому что международную панораму я тоже вел, и вы вспоминаете какие-то времена уж совсем далекие. Все-таки, что-то было.
Я просто помню, не было тогда ни «Орла», ни «Решки», никаких других
программ. Слава богу, не
было.
Нет, но был Дмитрий Захаров уже тогда, который продолжает.
Да? Ну, она была скучновата, если честно. Она сейчас есть.
Был такой Павел Любимцев, который ездил по зоопаркам, очень милый. Ну, был кто-то еще, был.
Но как-то мало.
Был Крылов, конечно.
Крылов был всегда.
Вот в моем представлении
Крылов был. Непутевые заметки.
Да, я просто к тому, что сейчас сложнее показывать мир.
Какая-то эксклюзивность, может быть.
Да, потому что много там этих блогеров. Эти, они же популярными все стали. Или вот эти вот программы по две на каждом канале.
Слушайте, смотрите, какая история. Вот я сейчас, когда ехал к вам, я слушал на одной из радиостанций, говорили о топ наших так называемых звездах по списку Forbes. Угу. Вот первая тройка людей, которые заработали за год, наших людей, которые заработали за год там 10-12 миллионов долларов, я не дам за их творчество 3 копейки. Ну, какая мне разница, сколько у них последователей? Я знаю, что это плохо. Я знаю, что это не имеет отношения ни к чему. Даже слово «искусство» здесь, вообще неприменимо. В нашей сегодняшней жизни популярность и смотрибельность, да, и качество, это...
Не показатель качества, да?
Вообще нет. Угу. Вообще нет.
Но, например, программа... А вы знаете, кто такая Регина Тодоренко?
Нет.
«Орел и Решка».
«Орел и Решка» программу видели?
Сначала до конца досмотреть невозможно, но видел, конечно.
Вы в прошлый раз были у нас в эфире и сказали, что это вам не понравилась эта программа, когда года два назад вы сказали, что программа не интересна. Зато у нее огромнейшие рейтинги, а телек все равно живет на рейтинге.
Кто-то заработал 12 миллионов, при этом он страшен как черт, не умеет ни петь, ни говорить, ни делать вообще ничего. Ну и что?
Сейчас вот путешествие, которое никто не повторит. Название книги, которое выходит в издательстве АСТ, описано там о ваших путешествиях, описано, у нас есть, кстати, обложка книги. Она уже вышла же, да?
Да,
вышла,
уже она есть. Уже вышла.
Просто Михаил к нам ее не привез, но мы вам в стриме в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина покажем обложку и фотографии. Михаил, почему вы решили? Вот банальный вопрос, но каждому делу есть какой-то объяснение, скажем, поступку. В себе уже тяжело все это держать? Или память подводит? Вдруг забуду через лет 10, надо быстро-быстро на бумагу.
Нет. Смотрите, вот то, чем мы занимаемся в клубе, это, такая не очень распространенная история. Это мало кто делает. Угу. Мы придумываем путешествия, которые невозможно повторить и уж тем более сделать самостоятельно. Это очень кропотливая, очень хлопотная история, не больно прибыльная. И, но вот в то же время, когда начался ковид, ну, стали появляться на рынке люди, которые делают что-то похожее. И мы решили рассказать, как мы это делаем. Ну, отчасти для них, в надежде, что им это может быть полезно. Отчасти для тех, кто продолжает стирать, не знаю, как назывался этот предмет, знаете, такая деревяшка с ребрышками, на которых наши прабабушки в озере стирали посуду. И, наверное, если бы...
Доска для стирки.
Доска для стирки, да-да. Это вот, ну, те, кто продолжает есть самостоятельно. Вот я считаю, что они продолжают вот на этой доске стирать, вместо того, чтобы стирать в стиральной машине.
Это плохо. Вернее, имеется в виду... Нет, самостоятельность.
Ну, это та же самая разница, как разница вот между самостоятельным путешествием и тем, которое придумано для тебя, такая же, как между стиральной доской и стиральной машиной.
Ну, Михаил, я тут, понимаете, вот я, например, не очень люблю, когда за меня что-то обдумывают. Я люблю придумать сам свой маршрут, спланировать время, приеду туда, посмотрю.
Вот для того, чтобы у вас это получалось еще лучше, мы тоже решили написать эту книжку.
Все понятно.
Вот, потому что это не просто вот ты галочки ставишь, делая селфи напротив Эйфелевой башни, там Лувра, еще чего-нибудь. Uh-huh. А это... У этого есть сценарий, у этого есть точка старта, у этого есть кульминация, у этого есть наполнение. И мы решили рассказать, как это. Кроме того, поскольку... И вообще вот этот формат путешествий вырос, и клуб, собственно, вырос из моей программы, ну, мне показалось уместным рассказать немножко о том, как мы эту программу делали. Ну, думая, кстати, и о людях, которые что-то там выкладывают на Ютубе, самостоятельно себя снимая и монтируя, я подумал, что, может быть, им будет полезно, ну, почитать от технологии.
Конкуренции не боитесь, что эти люди посмотрят и сделают так?
Украдут.
Же?
Слушайте, я много раз говорил, как только я увижу что-то крутое, да я первый буду аплодировать.
И расскажете об этом,
как только я увижу, что кто-то делает лучше, чем это делал я, я буду только рад. Ну, пока я только аплодировал Стиву Ирвину, вот этому чокнутому австралийцу, который погиб несколько лет назад.
От крокодила?
Да, ну, он погиб не от крокодила, а от удара ската.
А, да-да-да.
Вот он был крутой, он был там гораздо круче меня, и почему я должен это не замечать? А ребятки пока, ну, пусть учатся, пусть...
А сколько у вас, кстати, человек в команде? Вот когда вы разрабатываете какой-то маршрут, планируете что-то?
Нас много уже, нас, вот мы только что мы, у нас есть такая традиция, мы каждый год куда-нибудь едем, только что были в Кабминводах, чуть больше 20 человек.
Ого. А давайте выясним у наших слушателей, им интереснее путешествовать самим или им, чтобы за них кто-то придумал это путешествие. У нас есть просто специальная машина, да. Друзья, вам интересно, когда вы путешествуете сами, все планируете, значит, планируете покупку билетов, планируете покупку там отеля, различные экскурсии, да, 134-21-35, сами. Все делайте сами. 134-21-36. Нет, вам интересно, когда за вас кто-то что-то сделает. Свой предоставит вам такой эксклюзив. 134-21-36, код города 495.
Мне не кажется, что это корректная постановка вопроса.
А вот потому в лоб
что, потому что... Нет. Давайте вот так. Ну, это я уже, пусть, естественно, люди отвечают на этот вопрос. Но в нашем случае надо сформулировать это так. Хотите ли вы самостоятельно поехать на джазовый фестиваль в ЮАР? Или вы хотите поехать на джазовый фестиваль туда же с Андреем Макаревичем вместе?
У меня вопрос встречный. Это во сколько удорожает поездку?
Ну, это удорожает поездку.
Окей, а это получается дорожает. Не для всех такие путешествия от Михаила Кожухова?
Ну, слушайте, ну вот у нас такая жизнь, когда вы едете на «Ладе» мимо салона с какими-нибудь там «Мерседесами», Но вы тоже говорите, вот сволочи. Ну, почему они такие дорогие?
В общем, за впечатление нужно платить. Чтобы это в памяти осталось.
На Мерседесах, а я два. Нет, я совершенно согласен, эксклюзивность везде. Я просто хочу еще маленький пример привести. В течение вот этого времени, за лето, звонишь гостям же, приглашаешь, там какие-то комментарии просишь. А кому-то звонишь, а он говорит, ой, вы знаете, я не могу прийти в эфир, я в Италии. Вот другому звонишь, а я не могу, я в Париже. А каким образом люди попадают? Вообще, селебрити
ВМЖ
сегодня...
ВМЖ помогает очень.
ВМЖ, да, это первое. Второй родственники наверняка. Ладно, но кто-то, может быть, через другие страны вот пробирается.
Я ответил на свой вопрос.
Да, но, Михаил, насколько вообще люди сегодня готовы тратить большие деньги за свой вот эксклюзивный отдых? Не обязательно селебрити, не обязательно какие-то богатые люди. Но вот, или все-таки нашим людям, как были в советские времена, да, и санаторий, пляж галечный в Сочи, четырехразовое питание и все. И там поход в ботанический сад. И больше ничего не нужно.
Ну, слушайте, за 200, ну давайте за начнем 20 с того, тысяч. Что в нашей большой стране иностранные паспорта есть у 17 миллионов человек, из которых половина чиновники, а им запретили выезд куда-нибудь. А из тех, кто остался, многие очень живут в таком кошмаре. Погодным, что мечтают только о том, чтобы было тепло, их никто не трогал. И плюс к этому многие из них, ну, реально считают деньги, потому что живут тяжело. Вот, поэтому людей, которые, в принципе, готовы платить за впечатления, не так много. Угу. Не так много.
Но, вы знаете, я просто со своим другом общалась, который большой ваш поклонник, и просил книгу ему подписать. Ну, сегодня не получится, в другой раз. И когда я у него спрашивала, готовы сейчас люди к путешествиям, готовы ли они платить большие деньги, он сказал, что один его знакомый, например, набрал в Перу большую группу. Участие в этом маршруте стоит 7,5 тысяч евро. И плюс еще 200 тысяч стоят билеты. И сказал, что все уже внесли полную предоплату. И желающих достаточно
из
много.
Из Москвы?
Да.
Да, вот смотрите.
Это про востребованность.
Вот смотрите, разница между нами. Я тоже еду в Перу осенью. У меня поездка будет дешевле. Но только я вот просто запретил своим в редчайших случаях человек поедет из Москвы. Из Москвы поеду я. А гид будет перуанец. Потому что никогда человек, живущий в Москве, не покажет место так, как покажет местный Конечно. Человек. И вот один из вопросов, это вот я тоже вот возвращаюсь к этой дискуссии, как вы хотите, самостоятельно или не самостоятельно. Вот когда мы работаем с партнером, да, новым, и он предлагает вот какой-то маршрут, я ему говорю, скажи мне, родной друг, а что вот из того, что я предложил, я не могу найти в интернете?
Что я могу увидеть сам?
Да? Да. Найти и увидеть. Да. Потому что все, что ты написал, это все есть в интернете, и ты мне не нужен. И я тебе за это деньги платить не буду. Я тебе буду платить за то, что ты покажешь мне того, чего нет в интернете, чего самостоятельно человек не найдет. Что это такое? А это какой-нибудь симпатичный, там, в случае с Перу, Педро, который печет там какие-нибудь лепешки и которому пойдем в гости. А это какой-нибудь там какие-нибудь индейцы, которые что-нибудь там рисуют, плетут, и они будут знать, что мы приедем, и они нас будут ждать и пожарят нам кузнечиков. Да, а это там какой-нибудь гончар, который научит нас. У меня вот в Перу, я помню, смешная вот в Наска дядька, значит, он придумал, что он возродил технику изготовления керамических изделий, которые пользовались вот люди, строившие...
Легенда гласит,
пустыню.
Да?
Не, он простой очень. Ну, простите за физиологическую подробность. Он говорит, у них так керамика блестела и сохранялась, потому что они... Ну, еще раз извиняюсь, это эфирно, но физиологично. Они выдавливали жир из носа и ей мазали. И он реально вот сидит, жмет свой нос, и вот это сальце на нем образуется. Потом эти тарелки мажет. Вот способ познания страны для меня. Uh-huh. А так, ну что, ну пустыня на здоровье, вон тебе, пожалуйста, там все из Москвы можно найти, если ты хоть на каком-то языке говоришь, найти можно эту контору, где самолетики арендуют.
Я боюсь, там... что в Москве у нас, вот спроси человека-москвича, многие не знают города так, как знает тот Педро, который печет лепешки в свою страну. Потому что мы вот по одному маршруту домой, на работу, там мы...
Это правда, это мы вот в Москве очень
слушатель 170-й пишет, а Юля ее зовут. Дорогие Макс, Марина, спасибо за гостя. Прекрасный был сосед метро университет, вот говорит Юля. Подскажите, пожалуйста, в Телеграм есть аккаунт вашей компании? Она к вам, Михаил. Очень заинтересовали экскурсии. С уважением, Юля, значит, еще спросите у Михаила про передачу. Но это я не знаю, о ком идет речь, я не буду
Дмитрий
это
спрашивать. Дмитрий Комаров, известный путешественник.
Комаров? А, да? Ну, давайте, ну, уже как не хочется возвращаться.
Да, 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 я просто не знаю, кто это.
Какая разница?
Где найти информацию?
Смотрите, у нас есть что-то в Телеграме, но поскольку у меня нет Телеграма, я уверен сказать не могу. Мы есть во всех соцсетях, но лучше всего просто набрать в поисковике «Клуб путешествий» Михаила Кожухова.
Путешествий именно.
Путешествий. Ну, это неправильно, но так сложилось. И вы уж не ошибетесь адресом.
Мистер Пи, да, пишет, да, люблю давай. Путешествовать один, ни под кого не нужно подстраиваться, никто не трогает, маршрут никогда не планирую, только прибытие в город А из города Б, что будет дальше, полагаясь на волю случая, везде случаются свои чудеса.
Да, слушайте, мы все разные, и нравится нам разное, одному брюнетке, другому блондинке. И...
Одному пляж, другому горы.
Да, и я тут не питаю иллюзии, что мне удастся перевоспитать человечество, но мы просто исповедуем другую религию. Да, в это путешественническую. Вот мы придумали такой способ, когда собирается 10-12, иногда меньше людей примерно одного круга и возраста, а примерно одного жизненного опыта. И мы им еще даем душу компании. То есть человек, которого они видели по телевизору или слышали по радио, он не гид. Его задача сделать так, чтобы вот эти люди вернулись друзьями, чтобы сработал эффект попутчика, чтобы им стало интересно друг с другом. И я сам обратил внимание, что когда ты на что-то смотришь, переживаешь яркую эмоцию, у тебя появляется какая-то мысль, и ты делишься ей с кем-то, или этой мыслью, или эмоцией, с кем-то, кто стоит рядом, тебя понимает, это все становится ярче. Это вот, как говорит наша душа-компания Олег Нестеров, что ансамбль — это не один плюс один музыкант, а это другое состояние вот этого коллектива, когда возникает музыка. Вот мы надеемся, что нам...
Коллектив, когда...
Когда коллектив, совершенно...
Вы в книге, кстати, сейчас у нас новости, но я быстро скажу, описываете тепло, вспоминаете тех людей, которые стали для вас проводниками в путешествиях. Это вот Михаил Козырев, Таша Строга, Екатерина Гордеева, Андрей Бельжо.
Не-не-не, все перепутано.
Это, да что ж такое?
Это наши души компании.
Они были вашими проводниками?
Нет, моими нет. Они ездят, как души компании, клуб путешествий. Их огромное количество. И Чулпан Хабатова, Фёкла Толстая, и Алекс Дубас, и Михаил Козырев, и там уже кого-то только нет.
Получается, я могу, например, мне захотелось попутешествовать с Фёклой...
Максом Челноковым.
Нет, с Фёклой Толстой. Да. И я просто звоню и говорю, хочу с Фёклой съездить в Париж.
Нет, и вам говорят, да, ну, в Париж нет, Фёкла едет сейчас в Коломну.
Где Коломна? А, ну, зато безопаснее, и паспорта не надо. Михаил Кожухов, друзья, у нас сегодня в гостях, журналист и президент клуба путешествий. После новостей продолжим общение. Новости.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.35 в Москве. Марина Александрова.
Ахчинаков.
Продолжаем. Вот пишет нам слушатель. Специально не слежу за программами Михаила Кожухова о путешествиях, но когда попадаю на них, залипаю и досматриваю до конца. Михаил Кожухов сегодня у нас в гостях. Журналист, президент клуба путешествий. Михаил, добрый день.
Здрасте, еще раз.
Еще раз здрасте. Да.
Этот чудесный человек пусть отлипнет, потому что последнюю программу я снял лет 7 назад. Ну, это все прошлогодний снег.
YouTube, интернет, все помнит. Это что прекрасно. Вы, нас не будет, а будут смотреть. Знаете, Михаил, у нас возник такой вопрос. На ваш взгляд, сегодня формат путешествий вообще изменился? Вот Марина, да, что спрашивала
может,
вначале.
Себе да. это позволить в связи с ковидом. Просто мы столкнулись с тем, что ценник на путешествие какой-то, он как-то вырос
заоблачный.
Очень сильно.
Да. Просто еще к тому, что вот сейчас ответ будет. У меня есть знакомый, есть, который работает год, чтобы взять кредит на путешествие, 1300-500 берет и едет.
Молодец.
А потом весь год отдает.
Мой человек.
Формат поменялся?
Слушайте, ну вот я всегда говорю, ну любой телевизор сломается, ковер сотрется, диван развалится. Угу. А мы состоим из воспоминаний и надежд. Ну, из любви, из каких-то вот таких вещей.
Эмоций.
Из эмоций, да. И экономить на этом вот точно не имеет смысла. Но формат изменился в том смысле, что, ну, действительно, бесконечное ограничение. Ну, я не знаю, я за эти полтора года, или сколько там прошло, был и в Египте, и в Мексике, и в Турции, и где-то еще.
Но я вы уж... по разрешенной системе, где открыты границы, если они не тайно пробираются.
Нет, ну зачем такие приключения? Нам мы не хотим, даже когда нам говорят, что вот там туда-то можно перелететь, и там уже никто не спросит, но мы не отправляем людей так, нет.
А, окей, формат изменился, люди поменялись, стали больше бояться. А что ожидает дальнейшее, на ваш взгляд, вообще вот эту тревел-индустрию?
Ну, слушайте, я надеюсь, что как только все это устаканится, а я уверен, что через 3 года никто из нас не вспомнит об этом, значит, чудесном коронавирусе, я надеюсь и рассчитываю на ажиотажный спрос. Угу. Как только Россия уйдет из красной зоны, все как побегут
ломанутся.
Да, к западной границе. Потому что, конечно, Россия прекрасна, но делать поездки невероятно сложно. Невероятно сложно. Вот. Ну, то есть легче сделать путешествие в Новую Зеландию, чем на Колыму.
Почему сложно?
Ну, потому что как только между тобой и прекрасной родиной возникает человек, то может оказаться, что твои представления о комфорте, сервисе, уюте у вас с ним разные. Потом сейчас вот на вожделенной для многих Камчатке, там сейчас такой вот, знаете, курортный синдром, когда люди за 2 месяца пытаются заработать на год вперед, а лучше и на 2.
Ну, это как в Крыму.
Ну, да, я и говорю, курортный синдром. Вот, и... Ну вот у нас сейчас вернулась группа с Шендеровичем с Колымы. И мы туда отправили координатор еще на всякий случай. Я был в тех краях. Но нет в Сусумане места, где ты комфортно, вот в привычной тебе... Нет в Сусумане такого места. И люди, конечно, были ошарашены. Они были не вполне готовы к родине. Ко встрече с родиной. Поправку приходится делать.
А какие путешествия по России сейчас востребованы?
Да.
Вы знаете, востребованы все-таки традиционные направления. А эти традиционные направления существуют с советских времен. К ним добавился Татарстан, потому что вот там, ну, просто я аплодирую властям этой республики. Вот они все правильно сделали.
Именно Казань сделать. Или вообще вы имеете...
Это не только Казань. Казань, конечно, это один из немногих городов в нашей стране, который выглядит так, как должен выглядеть в 21 веке город, ну, вот, восточноевропейский. Но это и Свияжск, и Булгар, и Дельта Волги, да и Слияние. Ну, в общем, это многие места.
Меня вот вы сказали, что у 17 миллионов-то есть только паспорта граждан России, и мало кто путешествует. Я просто, у меня есть знакомая, она живет в Америке. Она говорит, американцы дальше своего города или штата выбираются, ну, 1-2 раза в жизни. А, и меня это как-то радует, что не одни только мы, скажем так, ну, мало чего видим. А у нас из-за денег, а они просто из-за того, что им неинтересно видно или еще по какой-то причине.
Ну, слушайте, на эту проблему можно смотреть с разных сторон. А я, например, меня больше радуют китайцы, которые там 20 какому-то году запланировали объем внутреннего туризма в 20 миллиардов.
Кошмар.
То есть человек, а не юаней.
Это понятно. Я просто к чему привел этот пример с Америкой. Мы, когда выезжаем за границу, на мой взгляд, туристы делятся на 2 два типа. Одни сторонятся русских, своих же соотечественников, слышат русскую речь, перебегают на другую сторону дороги. А другие, наоборот, такие парень рубаха, там и all-inclusive у него, и в бассейне там он со всеми братается и так далее. На ваш взгляд, вот какой он российский турист сегодня? Можете как-то обрисовать какой-то мини-портрет, Михаил?
Нет.
Нет?
Нет, тем более я никогда не бываю в местах Лёшки. All inclusive,
да. А и... загар откуда?
Что, это от жизни. Чернею от жизни.
Или дача, понятно.
Нет, я где-то... Я был недавно на Соловецких островах. Ну, я езжу сейчас только с клубом. Был на Соловецких островах. Мы попали в аномально жаркую погоду. Угу. Там подзагорел. И только что был на Кавминводах. И там тоже было тепло. Так что вот...
Портрета не будет, понятно. А есть ли у Михаила Кожухова селфи на фоне каких-то достопримечательностей?
Ну, есть, конечно, что же я лысый, что ли?
А какая последняя? Какой последняя?
Ну, где-то, по-моему... А, последняя я сделал селфи в Подсолнухах, где-то вот между... Ну, в общем, в Кавминводах.
Понятно, на Кавказе.
Тема нашей программы «Перо», все-таки хочется немножко о Перо еще поговорить.
Да, это да.
Вы говорили, что у вас планируется путешествие этой осенью. Насколько я знаю, конец лета – это зима в Перу, да? По...
Ну, они если... да, в Южном полушарии, там, наоборот, все. Да. Ну, там в Перу, в горах, в общем, примерно одна и та же погода.
Почему все-таки Перу выбрали?
Это востребованное направление, но мы все-таки... Мы, по большому счету, мы работаем неправильно. То есть вот я, например, я знаю, что Гватемала и Гондурас – это волшебнейшая поездка. Ну, просто сногсшибательная, челюсти отвисательная, слюновытекательная. Но вместо того, чтобы посылать там Фёклу Толстую или Кортнева, или, не знаю, там всех остальных в Гватемалу, мы спрашиваем, а куда ты, Фёкла, хочешь поехать? Ну, для нас еще правда, важно, чтобы людей... Не было вопросов, а почему это я еду в Гватемалу с Фёклой Толстой? Вот почему они едут в Гватемалу с Кожуховым, и это понятно, потому что Кожухов работал в Южной Америке, он профессиональный латиноамериканист, он там это все знает и говорит по-испански. А вот если туда поедет Фёкла, значит, надо придумать или найти что-то...
Соприкосновение вот,
там такое, да, чтобы это соответствовало ее интересам, ее стилистике и ее знаниям. Вот мы так это делаем.
И? Так почему? Фёкла тоже поедет?
Ну, я надеюсь, я его уговорю поехать в Гватемалу, потому что это очень круто. Это прям круто. Там дело в том, что когда пришли испанцы, ну, к тому времени уже вот эти великие города майя прекратили свое существование, люди разбрелись. А когда пришли испанцы, началась колонизация, они стали уходить еще дальше. И вот часть майя ушли в горы Гватемалы, где трудно делать плантации. Они, может, там и есть золото, но трудоемко искать. И они сохранили культуру такую, какую не сохранило подавляющее большинство мексиканцев. Вот. И там такие вещи невероятные.
Можно эту культуру увидеть, как, да, как да, туристам конечно, туда да, приехать?
Ты приходишь в католическую церковь, а в середине вот церкви, перед алтарем, ну, то, что по-русски называем капищем, и туда прислали... А другая церковь, там, значит, справа от алтаря комнатка, где... принимает шаман, или тот, кого мы называем шаманом. И туда прислали какого-то епископа из Ватикана. Он сказал, что такое? Вот, уберите вот эту гадость. Он сказал, знаешь, парень, ты сам убирайся в свой Ватикан, а мы вот как привыкли молиться.
У нас тут
свои, да. Свои дела, с богами, да. И, ну, там потрясающая вещь.
Михаил, а вот тенденция все-таки сохраняется, больше экзотика интересует путешественников или что-то такое классическое, стандартное, я не знаю, там прогулка по Вене или все-таки какие-нибудь пещеры майя там и так далее?
Ну, мне хочется верить в то, что все больше и больше людей будет поднимать свое мягкое место, отрывать от песка на пляже, смотреть вокруг и выбирать то, что им интересно. Одному музей, другому природа, третьим, типа меня, им вот с кем поговорить, познакомиться, пообщаться, попробовать самому что-нибудь поделать.
Ну, а почему ж Турция тогда так манит нас и зовет?
Ну, во-первых, она потому зовет, что, ну, сервис там
найдем на совершенство,
цены приемлемые.
Цены.
Ну, цены, конечно.
Хотя вы сами говорили как-то в одной программе, что и по Турции, и по тому же Таиланду можно попутешествовать совершенно лежа, а интересно, найти что-то необычное. Кстати,
что можно вот в Турции посмотреть, если не говорить об отелях All Inclusive?
Дофига всего, начиная со Стамбула. Вот я за последние там, несколько лет трижды был в Стамбуле, и он мне каждый раз открывается как-то по-новому, и нравится все больше и больше. А Каппадокия волшебная, когда ты поднимаешься на воздушном шаре, а вокруг тебя 200 таких же шаров. И эта красота просто такая, что дух захватывает. И у нас... Вот наш человек, как у Грэма Грина был роман «Наш человек в Гаване», а «Наш человек в Стамбуле», девчонка, которая вообще-то фудблогер, вот, и она знает все про то, где самое вкусное, где еще что-то. Она меня подбивает еще и проехаться вдоль побережья Турции по древним городам, Аликийская тропа. Вот у нас есть такое экспедиционное подразделение для... людей, которые, ну, любят попыхтеть на трекинге, вот, вот это вот. Он прошел ногами все, вот, руководитель этого направления, все, там, от Суворовской тропы до, я не знаю, куда он только не восходил. Он говорит, что Ликийская тропа – это фантастика по соотношению погоды, условий, цены, там, ну, всего, и нагрузок.
Много ли, вопрос Михаил, да, много ли он Альберта. Встречал в своих путешествиях русскоговорящих людей в Латинской Америке?
Большая очень проблема, да? Очень большая проблема найти русскоговорящего гида в Латинской Америке, потому что те, кто там когда-то приехал из Харбина или откуда-нибудь еще из Югославии во время войны, они уже старенькие, а вот это новое поколение рванувших в конце 90-х, в начале 2000-х, они отвратительно знают язык, хочется убить их, потому что они его учили на улице со всей этой дурью аргентинской, которая в нем присутствует. Они, как правило, малообразованные, из каких-то далеких городов, и это все чудовищно. А найти вот людей, которые когда-то учились в России, ну, или в Советском Союзе, которые этим занимаются, но это надо приложить усилия.
Просто Альберт продолжает. Вспоминается программа, значит, в поисках приключений. В одной серии Михаил посетил Чили и повстречал русскоговорящую девушку, которая работала на чилийском телевидении. Вот слушатели помнят, да. А Михаил уже не помнит,
Михаил, ты знаешь, какой вопрос? Да. Как вы находите гидов для своих путешествий? Вы сказали, что это локальные люди обычно, да? Вы сами как-то пекут мониторите какие-то по городам, по странам, или они на вас выходят?
Сами мониторим и пользуемся всеми общеизвестными ресурсами для этого. И иногда в соцсетях объявляем клич. Но у меня довольно много подписчиков, и когда вот сейчас там нам нужен, у меня будет потрясающая совершенно поездка, значит...
Заметил, когда он рассказывает о чем-то, что будет, а с таким... Вздыхает, и прям улыбка на лице. Вот оно, еще не устал еще.
Мой тезка.
Тоже Кожухов?
Тоже Кожухов.
Так.
Поднял русский флаг над Бейрутом.
И
Бейрут входил в состав Российской империи. Правда, недолго его пришлось отдать туркам. Так вот, осенью на фантастическом по красоте паруснике, это трехмачтовый парусник, бегущий по волнам, но он по роскоши мои вот, представления о прекрасном превосходит. Мы пойдем, значит, в Ливан. Это и Баальбек фантастический, римского периода, архитектурный комплекс, и роща ливанских кедров, и Бейрут, и Суэцкий канал. Почему я начал говорить об этом? Да. Ну вот нужен был человек в Бейруте, в Ливане, потому что мне не нужен кто-то, кто там бывал и его знает. Ну и да, и пришлось вот нам и кто знает.
И так, и таким образом. Михаил, вот вы сказали роскошная там парусник и так далее. А сам вот Михаил Кожухов, он больше предпочитает такие роскошные путешествия или все-таки спорта...
Комфорт важен для вас?
Да, спорта...
Спартанские.
Спартанские такие, да.
Слушайте, сам Михаил Кожухов всю жизнь занимается спортивным сплавом. И на свою беду вырастил сыночка, который тоже теперь этим занимается. И если бы не он, я бы, может, и бросил, потому что мне уже, ну, как-то прыгать по этим каньонам.
Ну, хорошо, а после сплава, Михаил, куда? Не в палатку же, я думаю, заселяют?
Конечно.
Да ладно?
Да.
Где-нибудь там рядом с сплавом пятизвездочный отель с джакузи?
Нет, вот я иду в сентябре в отпуск, у меня будет закрытая группа. Ее нет на сайте. Мы пойдем на Полярный Урал. Я никогда не был на Полярном. Это тундра. Угу. Мне всегда казалось, ну нафига ходить в тундру, где когда у костра не посидишь, потому что нет дров. Это правда. Но тем не менее, вот пойдем на сплав. Правда, не сложный в спортивном отношении, но зато обещают гольца и крупного хариуса.
Это интересно.
Вот спрашивает наш слушатель, кстати, почему с психологической точки зрения нашим людям важно поесть и поспать на отдыхе, а вот какие-то такие...
А передвижения, какие-то экскурсии, активный не отдых не всегда
интересно.
Выбирают.
Потому что человек в своем путешественническом развитии переживает несколько стадий эволюции.
Так.
Значит, вот, пусть хотите обижайтесь на меня, дорогие слушатели, но вот на отдых... All-inclusive, условно говоря, в Турцию едет эмбрион путешественника. Личинка путешественника.
Зародыш такой.
Зародыш, да. Потом ему надо несколько лет для того, чтобы понять, что чего-то не хватает. Вот, он начинает осматриваться, смотреть, какие предлагаются экскурсии. Потом он понимает, что ездить интереснее, чем лежать. Он думает так, значит, эти жирные пауки хотят на мне нажиться, а я сам все сделаю и сэкономлю. И ему еще нужно некоторый опыт набрать самостоятельность для того, чтобы понять, что опять что-то не то. Опять что-то я пропускаю, зеваю. Там вот приеду куда-нибудь, ты был там, был, и я там был. А оказывается, что он увидел что-то такое, чего я прохлопал. И тогда вот он начинает искать сталкера. Вот человек, который, ну, мне приятно думать, что там мы одни из хороших сталкеров или лучших сталкеров, ну, наверное, это, ну, есть, может, и лучшие, или такие же, но вот мне будет радостно, если будет больше вот таких людей, которые распознают вкус путешествия со сталкером.
Активность
я
такая.
Вспоминаю людей, да. Вот я стою, например, в очереди какими-нибудь достопримечательностями, и подходят ко мне люди, обычно предлагают экскурсии. Пойдемте, пойдемте, вот сейчас проведу вас без очереди.
Ты ведешься?
Ну, пару раз, когда мне не хотел стоять в очереди, и было интересно что-то там узнать, что внутри.
А я да, без... ни разу не вел.
Ну, как-то вот...
У меня еще таких два вопроса по поводу, вот Марина тоже в прошлом получасе говорила о том, почему у нас, да и вы тоже вспоминали, почему у нас вот люди так устроены, не туристы, а те, которые принимают туристов. Вот приедешь в Крым, а там все есть, природа, море, зарабатывай деньги, все условия. Но условия, они такие, что...
Качество
них...
сервиса
да, тратить деньги жалко. И ты едешь в Турцию, потому что за эти же деньги ты получишь в три раза лучше качество и условия. Почему так происходит, Михаил? Вот вы путешествуете.
Ну, потому что...
Это только у нас или в других странах тоже так бывает?
Ну, где-то, наверное, может быть, так и бывает, но это происходит потому, что мы вот уже много лет говорим, особенно на всяких конференциях, посвященных туризму, давайте любить Россию.
Угу.
Вот.
Залюбим.
Да, залюбим. Угу. И следующий выходит и говорит, давайте любить, особенно наш регион. И все аплодируют.
Угу.
Но мы сейчас пока переживаем эмбриональную стадию развития внутреннего туризма.
Что ж так долго-то?
Ну, долго, потому что мы больше говорим об этом, чем делаем.
И вот что нужно сделать? Что нужно сделать? Как повлиять?
Мне кажется, что рецепт только один.
Угу.
Нужно включить экономические механизмы. Или, точнее говоря, убрать заслоны. Вот не разрабатывать кластеры, шмастеры. Вот давайте поймаем француза и спросим француза, потому что Франция одна из самых посещаемых, или испанца. Спросим, что такое туристический кластер? Я уверен, что никто не знает. А мы начинаем разрабатывать кластеры, обсуждать в Государственной Думе финансирование этих кластеров. Вот. А нужно дать людям, которые живут на местах, и мечтают зарабатывать деньги за то, что они делятся любовью к своему родному краю, нужно дать им возможность зарабатывать.
Ой, мне кажется, это должно... вспомнила почему-то
да, фильм. Да, 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 мне тоже, ну и мне кажется, что тут должно родиться какой-нибудь 5 поколений пройти, чтобы такие люди поняли, как, что это их хлеб и что это их жизнь. Потому что
такие
вот
люди
вот...
найдутся моментально, если... Вот, ну смотрите, вот армяне что сделали? Они отменили НДС для принимающих компаний. Угу. Все.
И потекло.
И потекло. Что мешает нам сказать, собрать там в Москве представителей международных гостиничных сетей и сказать, ребята, вот вам 5 лет. Первый год ноль, угу. На пятый год вы ходите на 100% налог. Ну что от нас убудет? Но они придут,
Михаил,
с технологиями,
тогда
с инвестициями.
С такими мыслями куда? Вот там вот в окно сейчас посмотрите, видать, называется Госдума. Может быть, тогда и надо вот заняться этим. Это такая шутка. Ладно, 3 минуты остается. Еще много вопросов. Во-первых, путешествие, которое никто не повторит. Книга Михаила Кожухова. Это что за конкретное путешествие? Или это общесобирательный?
Это собирательный.
Собирательный. Собирательный. А вообще, есть какое-то место, куда Михаил хочет отправиться? Вот везде был. Ну, вот он, понятно, Урал вот этот, какой, господи, я забыл, тундра, вот это туда. А еще где-нибудь Михаил хочет побывать?
Можно схитрить.
Можно. Почему?
Есть место, куда я хочу пригласить.
Так.
Значит, мы очень ярко всегда отмечаем наш день рождения клуба. Угу. В этом году мы решили отметить его в стиле Радищева. Это будет путешествие из Петербурга в Москву.
Какая прелесть.
На потрясающем маленьком кораблике. Такого формата бутика. Где будут музыканты наши души компаний. Вопрос. Могу ли я самостоятельно купить билет на этот кораблик и проехать эти 4 дня из Петербурга в Москву? Ну, конечно, можно. Но я уверен, что у нас это будет круче. И это недорого, это доступно, это даст возможность пообщаться, посмотреть на таких же, как ты, и понять, может быть, для себя, стоит брать кредит для того, чтобы поехать с нами, или нет, или лучше продолжать стирать на стиральной доске.
Понятно. И вот Эдуард про российский туризм тоже приводит пример.
Да, ездили в прошлом году в Крым, сейчас не дадут денег, я туда не поеду, спросили бумагу туалетную, а в ответ, а что вы с ней делаете?
Что вы с ней делаете? Мы ее не едим.
Ну, наверное, не будем, наверное, так огульно, потому что там есть и фантастическая
Мрия,
например, да. Сбербанковский проект, который...
Мы с Мариной облизываемся, когда смотрим на эту Мрия.
Да.
Да, ну, копишь... Марина.
Да,
ну
туда надо, да, копить много лет.
Слушайте, подведя итог, 75% наших слушателей, Михаил, как вы и думали, все-таки хотят отправиться путешествовать самостоятельно. 25%.
Я так не думал, я надеялся, что меньше.
Нет, вы сказали, что так как вопрос я некорректно задал, вы сказали, так оно и будет, что многие отправятся сами, а 25% соберутся и воспользуются услугами кого-то. Итак, путешествие, которое никто не повторит. Новинка издательства АСТ. Ищем в магазинах, все верно?
Все есть во всех интернет-ресурсах.
Сколько книжка-то стоит?
Ну, не знаю точно.
А я знаю, я сейчас скажу.
800 с чем-то рублей, да?
Ну, мы к этому не имеем отношения. Да. Это цену устанавливает издательство.
770. Ой, а 835, пардон, 835. Но, друзья, книга интересная. Читайте, берите, покупайте о путешествиях Михаила по всему миру. Михаил, спасибо большое. Хороших вам путешествий. Надеюсь, мы тоже можем чем-то помочь. Экскурсии по зданию поводить в проекте, значит, клуб путешествий Михаила Кожухова.
Абсолютно можем договориться. Это наш формат.
Михаил Кожухов, журналист, был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Марина Александровна, оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Пока.